И я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый.
Что ты сегодня припас?
Надо развить и углубить наше знакомство со средневековой Русью.
Так.
А то как-то мы оставили в стороне главную канву, так сказать, наших собеседований.
Пока трепали профессора Преображенского, отвлеклись.
Чуть-чуть. Хотелось бы хронологически продолжить. Вот мы в прошлый раз остановились на окончании раннего средневековья, поговорили про оружие.
На подходе.
Так вот, как известно, раннее средневековье заканчивается в XI веке. И вот у нас примерно где-то с этого времени, с конца XI, с начала XII века, начинается самая, наверное, бурная эпоха в истории средневековой Руси. Это эпоха феодальной раздробленности. Вот про нее бы хотелось поговорить, как она началась. Закончилась-то она, понятно, при монголах. Про монголов нужно очень отдельно говорить, тем более все просят. Вот, поэтому про монголов чуть позже.
Угу.
Вот, а сейчас поговорим о том, как все развалилось, как это выглядело и по каким причинам.
Так.
И что там внутри происходило в это время. Ну, тут у нас, естественно, три основных момента, как всегда. Это политическая история, собственно, как это все выглядело внешне. Экономические составляющие, экономическое составляющие данного процесса. И внутренние процессы, происходившие в разных сословиях, формировавших древнерусское общество того времени. То есть в княжеской и боярской среде, в дружинной среде, в среде крестьян, ремесленников, горожан и прочее.
И духовенство.
А, нет, нет, духовенство, это в данном случае это все-таки правящая верхушка. Я их так вместе с боярами и князьями вместе замахнул. Про них тоже чуть-чуть поговорим. Интересно. Вот, да, сразу. Маленькое отступление, чтобы было понятно. Есть масса терминов внутри нашей историографии. Как то Киевская Русь, Владимиро-Суздальская Русь. Масса прозвищ. Там Ярослав Мудрый и так далее. Иван Калита, Юрий Долгорукий. Вот нужно понимать, что часть из этих терминов – это поздние термины историографические, которые появляются в XVIII-XIX веке. То есть, они не имеют отношения, собственно, к оригинальным прозвищам, например, прозвищам тех или иных персонажей.
А как же их звали на самом деле?
Вот Ярослава
деле?
Мудрого не звали Мудрым.
А его как звали?
Звали по имени-отчеству.
Ярик.
И вообще его не звали, он сам приходил. Как правило. И потом выгнать не могли никак. И вот Ярослава Мудрого Мудрым стали звать в XVIII веке, например. Точно так же, как Киевская Русь. Правда, об этом мы говорили, я, наверное, повторяюсь. Киевская Русь и Владимирская Русь – это термины тоже очень поздние, которые сделаны в историографии для удобства. Просто говоришь «Киевская Русь» и понимаешь, что речь идет о временах там, примерно вот Святослава до там, Андрея Боголюбского, собственно говоря, когда столица Великого княжения переехала из Киева во Владимир. С одной стороны. С другой стороны, опять же, это мы возвращаемся очень далеко к нашему самому первому ролику про науку и историю, про понимание слов. У нас многие прозвища, оригинальные прозвища, средневековые наших князей, вызывают исключительное умиление. Например, Иван Калита. Мы о нем говорили. Тот самый, кто начал собирать земли вокруг Москвы. Калита – это кошель.
Угу.
Все думают, что он такой рачительный, что собирал все вокруг, так сказать, себя, огороде родил. Калитой его прозвали в XIV веке за дикую жадность. И то, что он постоянно пытался что-то себе вымутить, отнять, зажать, отобрать и
закрыть.
Закрыть эту самую калиту. Это исключительно негативное прозвание.
То есть жлоб.
Да. А Юрий Долгорукий, основатель Москвы, он долгорукий, он. А то сейчас мы думаем, что о, долгая рука какая у человека. Это потому, что достать далеко может. Да, может далеко достать. Опять же, современникам это очень не нравилось. Он постоянно пытался подгрести под себя даже то, что ему не принадлежит. Очень далеко затягивать. За это его не сильно любили.
А вот Алексей Тишайший, он сам тихий был или это при нем было?
При нем была тишина.
Хорошее прозвище.
Тишина, конечно, относительная, потому что воевали в таком количестве тогда. Но при этом внутри государства было относительно окружающих хронологических моментов и относительно соседей было тихо.
Да, всем это нравилось. Как наша горячо любимая Венеция, Сирениссима, она тоже была тишайшая.
Да. У нас еще у нас был тишайший Новгород, судя по всему, потому что был такой же тишайший, как Венеция. Там такие Монтеки и Капулети друг друга резали безостановочно. Мама дорогая. Вон, посмотришь на археологические слои. Все засыпано кольчужными кольцами, панцирными пластинами, кистенями, обломками топоров, хотя его ни разу никто не штурмовал. Это они там друг друга развлекали.
Батьмах-то.
Друга не все. Нет. А про Новгород мы отдельно поговорим. Просто нужно сказать, что вот мост через Волхов, который отделяет одну сторону от другой. Вот там периодически одна сторона одевалась в доспехи, другая сторона одевалась в доспехи. Они все шли на мост друг друга бить с целью прорваться на другую сторону и там хорошенько пограбить. И вот разнимать их приходилось княжеской дружине, епископской дружине. Просто прижать этот мост, их разводить, потому что там дело доходило до натуральных уличных боев, до баталий.
Молодцы.
Вот, потому что скучно было.
Крепкие были предки, блин.
Скучно было, приходилось немного размяться. Так вот, помнишь, мы в прошлом ролике остановились на том, что в 1097 году князья собрались на съезд в Любичи, где постановили, что каждый додержит свою отчину. То есть, русскую землю среди потомков Ярослава поделили примерно по-братски. То есть, каждому княжескому большому роду досталось свое большое княжение. И они поклялись, что на кусок, так сказать, родственника род развивать больше не будут. Ни в коем случае. То есть, таким образом, на Руси сложилось несколько поддинастий в рамках одной династии Рюриковичей. И они каким-то образом, по крайней мере, должны были закапсулироваться на своих территориях. А внутри этих территорий, среди удельных городков маленьких, там более-менее больших или маленьких, в общем, внутренних городов каждого княжества, сохранялась прежняя лестничная система наследования. То есть, когда трон переходил не от отца к сыну, а от отца к следующему по старшинству брату, если, конечно, таковые были. И только потом, когда братья у князя все кончались, получал старший сын. И потом уже его братья. Вот, собственно, это и есть лестничная система престола наследия. И вообще, наследование характерное для очень архаичных родоплеменных отношений. Хотя, казалось бы, у нас тут уже даже централизованное государство на какой-то момент сложилось. От Балтийского моря до Черного. Очень большое по средневековым меркам. Да и сейчас, прямо скажем, не все таких размеров достигают. То есть, вот это была точка, когда раздробленность была в большой мере преодолена. Но вот мы видим, что, казалось бы, несколько поколений, то есть, при Рюрике, Олеге, Игоре и Святославе землю собирали, потому что далеко не все земли, которые потом стали называться Русью, были включены во время этих князей, приходилось земли собирать. Соответственно, при Владимире более-менее уже, так сказать, контуры раннесредневекового русского государства оформились, то есть у нас появляется вот та самая Киевская Русь с центром в Киеве, а при Ярославе Владимировиче уже, собственно, начинается немирье. Потому что Ярослав, как мы помним из прошлого ролика, всходил на трон с большим трудом. Потому что его братья были не всегда согласны с таким положением дела. А более того, он сам был не всегда согласен с волей своего престарелого батюшки, собственно, Владимира. И даже готов был воевать против. То есть, вроде бы единое государство, но внутри уже есть какая-то такая червоточина. Почему так получилось, мы поговорим. Пока же, собственно, политические события. Я сразу забегу вперед, скажу, что есть некая условная дата, именно что условная, когда принято считать начало феодальной раздробленности Руси. Это с 30-х годов 12 века. Когда как раз летописец записал, как мы говорили в прошлом ролике, очень такую яркую фразу показательную, что «и разодрайся, земля русская». Не в смысле, что все стали драться, а разорвалась, то есть распалась на части. Вот именно что условная дата, потому что на самом деле раздробленность началась гораздо раньше. Но ее до какого-то момента умудрялись гасить. Сейчас мы так, в общем, хотя, наверное, займет это некоторое время, но тем не менее, не углубляясь в историю каждого отдельного княжества и каждого отдельного персонажа на политическом полотне, попробуем просто посмотреть, что было. Вот от смерти Ярослава Мудрого до удельного нашего периода, до начала удельного периода. Значит, Ярослав Мудрый умер в 1054 году в Вышгороде, и великим князем стал его сын Изяслав. Собственно, Ярослав по завещанию отдал своим детям различные уделы Руси. То есть Святослав должен был править в Чернигове, Всеволод в Переяславле, Вячеслав и Игорь в Владимире Волынском и Смоленске. Вот. Ну и Ярослав, собственно, сказал тогда же, что после... Ах, да, Изяслав, собственно, правил в Киеве, старший, забыл сказать. Что после Изяслава престол переходит к Святославу, потом к Всеволоду, ну и так далее. Собственно, Ярослав оформил лестничную систему правления законодательно. Существовала она, по крайней мере, знакомы с ней были, несомненно, и раньше, но законодательно все это Ярослав Мудрый оформил. И в самом деле, на какой-то момент недовольство младших членов рода было погашено, потому что, ну, все понимали, что жизнь была очень опасная, потому что люди много воевали, прямо скажем, получали плохую медицинскую помощь, и, в общем, дождаться, пока все твои дядья помрут, было вполне реально. И поэтому младшие в роду понимали, что рано или поздно Киев им достанется, и поэтому, в общем, переживать и ссориться не из-за чего, казалось бы. На самом деле, уже при Ярославичах, то есть, собственно, при детях самого Ярослава, начали нарушать эту самую систему, потому что стали периодически ссориться. Ну, Игорь и Вячеслав быстро умерли относительно молодыми, и Русь по факту разделили три Ярославича из старших детей. То есть, это Изяслав, Святослав и Всеволод. Первым, кто вообще покусился на власть Ярославичей, это стал полоцкий князь Всеслав Бречеславич, правнук Владимира Красносолнышка. Полоцк – это вообще первое княжество, очень интересная земля, прямо скажем, которая отложилась от общерусских установлений. То есть, они перестали подчиняться Киеву на какой-то момент. И его Полоцк несколько раз присоединяли к Киеву, несколько раз он снова откладывался. Почему? Потому что полоцкие князья считали себя прямыми потомками отдельной династии.
На основании чего?
Ну, на основании того, что князьями полоцкими еще в раннем Средневековье был Рогволд и его дочь Рангхильд. То есть Рёнгвальд и Рангхильд, то есть Рогволд и Рогнеда. То есть таким образом у них получается самостоятельная ветвь правления, которая не напрямую соотносится с Рюриковичем. Они себя считали отдельной ветвью. А Рюриковичи их отдельной ветвью не считали. И считали, что вот это вот все наше. Угу. Это вообще, конечно, уникальная ситуация, когда вся страна очень большая, несмотря на то, что она развалилась на несколько удельных частей, принадлежала одной династии. Вот это все, это была одна династия. Только Рюриковичи и никого больше. Что удивительно, до начала 17 века это происходило. Последний Рюрикович – это Василий Шуйский. Он недолго процарствовал, но все-таки царствовал. А прямые потомки Рюриковичей живы и здравствуют до сих пор. Это одна из самых старых княжеских династий вообще в мире. Потому что сравниться с ними, наверное, могут только герцоги Альденбургские, ну, которые близкие родственники наших Романовых. Они тоже ведут из очень глубокой древности свой род. Тоже из раннего средневековья. И, наверное, потомки капетингов французских. То есть, это Бурбоны и Валуа.
Ничего себе.
Они тоже из раннего средневековья непрерывно прослеживают свою генеалогию. Ужас.
Заботились о себе. Да.
Да. Кровь голубая настолько, что ею можно просто писать как чернилами. Не отличишь. Так вот. Первая война была с Всеславом Брячеславичем, с палачанами, и с правнуком, с князем-изгоем Борисом Вячеславичем. Князь-изгой – это очень важно, это князь, который выпал из лестничной системы наследования. Угу. То есть, он оказался без княжения. Ну, или, по крайней мере, без княжения, которое прописано в основном законодательстве. Потому что, как правило, князья-изгои находили себе где покняжить. Mm. Потому что у них была все-таки и своя какая-никакая дружина, состоявшая из профессиональных военных, с которыми очень тяжело было спорить, прямо скажем. И какая-то казна, видимо, своя была, или они имели храбрость ее награбить. Поэтому, как правило, в маленькие удаленные земли они уезжали и там получали все-таки свое княжение, но оно было такое полузаконное. Угу. То есть такой изгнанник получается. Не самый хороший для князя статус, прямо скажем. Вот. А в 1067 году Всеслав Полоцкий нападает на Новгород и даже сжигает Софийский собор. В том же году Ярославичи разбивают войско Всеслава на реке Немиги, после чего, как настоящие средневековые правители, приглашают его для мирных переговоров, где немедленно его захватывают и сажают в поруб. Вот, и все бы так бы ему там и остаться, но в 1068 году приходит новая напасть на Русь, собственно, в виде половецких орд, которые первый раз обрушиваются на Русь и наносят тяжелейший урон русским землям, доходя очень глубоко вглубь территории. Это была настоящая катастрофа. Для современников XII века оно, наверное, казалось чем-то вроде, чем потом казалось нашествие хана Батыя в XIII веке. Просто никто даже и не ожидал такого. Потому что, казалось бы, вот только что буквально вот Владимир окончательно замерил степь, разбив хазарский каганат окончательно. Там же тут же били печенегов. Они, в конце концов, были чаще союзниками уже. Потому что они не осмеливались нападать на единую Русь. А тут вот началось немирие внутри Руси, и немедленно появилась угроза из степи. Прямо тут же, в тот же момент. Вот мы видим 67-й год. Драка с Полоцком. Угу. Из-за Новгорода. А в 68-й год пришли половцы. Причем, заметьте, это уже достоверные даты. Не условные даты, как в раннем разделе летописания, а это вполне достоверные даты. И, что характерно, Ярославичи отпор сначала организовать не смогли. Киевляне, потому что половцы стали поступать уже к Киеву, то есть настолько глубоко зашли к столице, киевляне собрали вече и потребовали вооружить город. А Изяслав, как что-то нормальный феодал, не горел желанием вооружать город. Зачем это надо? Потому что часто половцев, может, совместными усилиями и выпнем. А потом... Ну, тем не менее, вече в то время было еще даже в Киеве очень сильно, потому что горожане, поняв, что никто не собирается с ними делиться кусочком власти, открывать арсеналы, никто их не собирается вооружать, они просто похватали, что было, и, как водится в Киеве, сказали банду геть. И Изяслав уехал к другу в Польшу пожить чуть-чуть.
Тогда еще в другую сторону бегали, да?
Да, ну, просто учитывая, что из Польши очень часто бегали как раз в Киев родственники и друзья, Ну, то я и, соответственно, киевские властители могли рассчитывать на то, что там тоже их могут принять. Ну, собственно, Изяслав был женат на польской принцессе, поэтому по родственным связям утек. Вот, ну, в 1969 году, в отличие от нынешнего страдальца киевского, который теперь в Ростове у друга живет, Изяслав страдал недолго. В 1969 году он привел польскую армию и занял обратно киевский престол, горячо поблагодарив всех причастных к его отъезду. Да, а естественно, вместо Изяслава, потому что без князя невозможно было существовать, потому что вече вечем, это очень хорошо, но вече должно было опираться на власть князя, потому что решения вечи никогда так просто сами по себе не могли быть транслированы в реальность, потому что люди бы немедленно передрались, немедленно, нужен был верховный правитель. Выбирают, собственно, Всеслава Полоцкого ненадолго. И вот, собственно, Всеслава Полоцкого-то Изяслав и выкинул из Киева. Да, потом он отнял у него еще и Полоцк. Теперь Всеслав вынужден был бежать. И там только через несколько лет, не помню сейчас в каком году, обратно захватил Полоцк.
Предки насыщенно жили.
Да, очень насыщенно. Как раз в 1072 году в Новгороде восстание язычников против христиан. И пришлось их, во-первых, очень жестоко давить. И перенести в Новгород мощи Бориса и Глеба, которых недавно при очень мутных обстоятельствах вроде бы как убил святополк окаянный. А может быть и не он. Но факт в том, что их быстро канонизировали, нужны были свои святые. Потому что для нивелирования, по крайней мере, в верхушечной среде языческих настроений, нужно было кто-то, кого они сами знают. Кого можно выставить вместо каких-то старых богов, башков, духов, там, рек, домов, площадей и прочее. Для этого нужны были святые. Все святые, которых они знали тогда, это были греческие святые. Вот что очень далекое, полумифическое. Ну, конечно, это и хорошо, с одной стороны. С другой стороны, нужно было на что-то опереться здесь. Поэтому быстро сделали своих святых. Ну, забегая вперед, одним из самых главных вообще продвигателей культа Бориса и Глеба был Владимир Мономах, знаменитый наш князь XII века. Ну, впрочем, это не сильно помогло, потому что с язычниками-то разобрались, но уже в 1073 году, буквально через год после подавления языческого восстания в Новгороде, младшенькие Святослав и Всеволод снова выперли Изяслава из Киева.
Изю на лыжи поставили.
Да? Уже второй раз его поставили на лыжи. Первый раз просто киевляне, они умеют. А тут младшенькие подтянулись вдвоем. А править, собственно, стал Святослав Ярославич, потому что он был из двух князей старшим. Но правил очень недолго. В 1076 году он умер, как мы знаем из летописи, от неудачной медицинской операции, от разрезания желвака. Что-то ему там удаляли, непонятно. И тоже не очень понятно, это в самом деле была неудачная операция, или это совсем младшенький Всеволод подсуетился.
Врачи-убийцы.
Врачи-убийцы, вот да.
Тогда
что,
были, да.
Что характерно, никакого дела врачей после этого организовано не было. Поэтому, раз никого не наказали,
то и не было ничего.
То и не было ничего, да. То есть, скорее всего, Всеволод был доволен. Ну, а в самом деле он был доволен. Ну, и на престоле, как нетрудно догадаться, оказался Всеволод Ярославич. Но тут в 1077 году из Польши снова приезжает Изяслав. И уже ставит на лыжи младшего брата, который вынужден уступить престол. Однако, в 1078 году, все про 11 век разговор, в 1078 году, воюя с племянниками, с Олегом Святославичем и Борисом Вячеславичем, то есть это дети младших Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича, о которых мы только что говорили. И Изяслав погиб в сражении. Ну и последний из оставшихся в живых сыновей Ярослава, Всеволод оказался, наконец, на Киевском престоле. И вот он просидел на Киевском престоле 15 лет.
Видимо, что, суров был, да?
Ну, просто, во-первых, законных претендентов больше не было в обозримом, так сказать, пространстве вокруг. Потому что младшие братья его померли в юном возрасте. Старшие братья только что друг друга извели. И он остался один. Дождался своего момента и правил 15 лет. Что очень долго, учитывая описанные выше события. Целых 3 президентских срока оттянул. Ну и, собственно, как пишет летопись, что человек был незлобливый и кроткий. И скончался потом тихо. То есть, ни на войне, ничего. Но, видимо, он так в юности наелся всех этих боев и походов, интриг и расследований, что, в общем, решил пожить свое удовольствие некоторое время. Ну, а когда он умер, на киевский трон сел один из, собственно, старший сын Изяслава и единственный оставшийся тому времени в живых. Это Святополк, крещенный Михаилом, который, кстати, был женат к тому времени уже на дочери половецкого хана Тугуркана. Это, собственно, тот, кого в предах называют Тугарин Змеевич.
Угу. Какая связь интересная.
Да. Ну, кстати, с половцами связано очень много интересного. На самом деле, об этом чуть позже, потому что, в общем, частично раздробленность, феодальная раздробленность Руси была связана и с этим, и отразилась именно в половецких событиях. Чуть позже об этом скажем, когда будем говорить об экономике. Кстати, это очень важно. Так вот, Всеволод, прошу прощения, Святополк. Святополк был женат в результате после вторым браком после половецкой ханши на дочери византийского императора Алексея Комнина Варваре. Он был не очень, прямо скажем, в народе любим, Святополк, потому что постоянно вводил новые налоги и постоянно пытался пополнить свою казну всякими дополнительными поборами, тарифами и прочее. Его не очень за это любили. Ну, а династия Рюриковичей к тому времени, учитывая то, что 5 человек, детей мужского пола было у Ярослава, все оставили потомство, очень сильно разрослась. И начала друг с другом ссориться. Хотя Ярослав прямо указывал, что делать этого не надо, нужно жить дружно всем вместе, потому что вокруг есть много кого побить. Тем не менее, двоюродные братья Святополка Олег Святославич и Давыд Игоревич посчитали, что их несправедливо обошли в порядке престолонаследия, и Олег Святославич постоянно и регулярно приводил с собой на Русь половцев.
Молодец.
Которым платил, отдавая города и веси на разграбление, чтобы сами взяли себе гонорар за помощь. Вот, ну, а Давыд Игоревич вообще оказался очень широкой души. Видимо, много читал про византийскую политическую жизнь. Собственно, они вместе со Святополком в 1907 году взяли в плен своего дальнего родственника Василия Ростиславича, правнука Ярослава Мудрого, и ослепили его. Убивать не стали.
По-византийски.
Очень по-византийски, да. Его, правда, забыли кастрировать и слать в монастырь. Вот если бы сделали все вышеописанные мероприятие было бы совсем по-византийски. Но наши тогда еще были дикие и нецивилизованные. Только ослепили.
Эта половинчатость потом до добра не доведет, я чувствую.
Ну, в конце концов, как я и говорил, сейчас я просто подробно остановился, то, что в прошлый раз не рассказывал, чтобы было понятно, что феодальная раздробленность начиналась не вдруг, она нарастала, она имела довольно долгий процесс становления. И вот в 1097 году в Любиче во главе с Святополком Изяславичем 6 князей сказали, что зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри, а половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идет война. Ну и в конце концов решили князья о старшинстве Киева. Это великое княжение, куда, вокруг которой, собственно, строится русская земля, и каждый владеет своей отчиной. Святополк Киевом, Изяславлевой отчиной, то есть Святополк Изяславич, Владимир Всеволодовой, Давыд Олег Ярослав, Святославлевой отчины. То есть Давыду Владимир, Ростиславу и Влада, Ростиславичем Перемышль, Васильку Теребоволь, ну, Васильку тому самому слепому. Угу. Теребоволь. Вот таким образом поделили пирог и целовали на этом крест. Вот. Ну, а Киевский престол остался в качестве переходящего приза от старшего брата к младшему. Что, кстати, оказалось очень спорным решением, потому что, учитывая, что, хотя вроде бы все согласились держать свою отчину, но остался Киев, самое вкусное место, из-за которого все вот сразу же буквально принялись ссориться. Потому что пока в Киеве не было своей независимой династии, которая просто никого не пускала, вот все окружающие, да, они владели своей землей и вроде бы на землю соседей, и не очень-то и покушались, но зато все покушались на Киев.
Ну, там богаче всего, неудивительно.
Конечно, это был самый большой город земли русской. К концу 12 века это что-то около 450 гектар и около 50 тысяч человек населения. Это очень много, просто исключительно много. Это торговля, ремесла. И самое, не самое главное, конечно, но очень важно, что это центр русского православия. Там находилась Киевская митрополия, которая, собственно, покрывала своим амофором всю Русь.
Что такое амофор?
Покрывало. По-гречески. Угу. Да, кстати, Любичский съезд породил добрую традицию периодически устраивать такие съезды. И продолжалась эта традиция до 1223 года. Собирались князья регулярно договариваться о том, как они жить будут дальше. Собственно, в 23 году 13 века был последний съезд, когда собрались воевать против монголов. Так как многие участники этого съезда приказали долго жить, неудачно с монголами на реке Калке, съезды после этого очень долго не проводились. Вплоть до, там, второй половины 14 века, до 70-х годов. Вот, например, в 1101 году съезд под Киевом, где русские князья начали выяснять, что же они будут делать, наконец, с половецкой угрозой. Потому что что-то делать было надо.
А как получалось, что одних тех, кто поюжнее, половцы грабили, а тех, кто посевернее, ничего не предпринимал? Или как?
Дело в том, что половцы заходили довольно далеко на север, в том числе. То есть, больше всего, конечно, страдали южно-юго-восточные территории, но половцы заходили сильно дальше. При этом какой-нибудь удельный князь всегда мог просто открыть границу и половцев пригласить вместе с их армией отправиться куда-нибудь, например, захватывать Киев. А то, что по дороге половцы все разграбят и сожгут, ну и ладно.
Дело житейское.
Дело житейское. Тем более, это же, в конце концов, его-то лично никак не касается. Ему-то Киев нужно забрать. Вот, ну, в 1113 году умирает Святополк Изяславич. Вот, ну, а его смерть киевляне отметили опять Майданом. Разгорелось страшное восстание. Прямо с вечи пошли громить дома самых богатых бояр, купцов, ростовщиков. Ну, и за 4 дня растоптали почти весь город. Ну, и оказавшись, так сказать, на пепелище, стали думать, что же теперь делать.
И уже не в первый раз.
Да. Да, и, наконец, додумались до умного. Пригласили на престол Владимира Мономаха, сына Всеволода, Владимира Всеволодовича Мономаха, который оказался как раз тем человеком, который был очень нужен на Киевском престоле, потому что человек был исключительно крутой. Кстати, тут нарушилась лестница, то есть лестница престола наследия. Следующим должен был стать старший сыновей Святослава Ярославича, только потом Владимир Мономах. Но это сбой, который явился одной из, в общем, важных причин борьбы за киевское княжение между династиями, ну, под династиями Рюриковичей. Это старшими Олеговичами, Ольговичами, как правильно говорить, потомками Святослава Ярославича, и младшими Мономашичами, потомками Владимира Мономаха. Это все, прямо скажем, аукнулось. Но на время правления самого Владимира Мономаха он занял престол очень уже серьезным 60-летним мужчиной. Это и вообще по средневековым меркам уже весьма старый человек, но при этом он был вполне в силах. И в силу, прошу прощения за тавтологию, в силах, в силу. А так как он имел изрядный возраст, у него был большой опыт, он знал, как управлять всеми этими паразитами. Поэтому на время его правления, это 1113-1125 год, на Руси, в общем, установился порядок. Потому что Мономах у него, в общем, это не это прозвище родовое, это он так по матери был назван, по византийской княжне, принцессе, от дочери императора Константина Мономаха. Но Мономах, тем не менее, оказался прозвище говорящее, потому что Мономах – это единоборец, значит. Вот это человек, который провел в боях и походах безо всяких всю жизнь. Вот до 60 лет он постоянно находился в состоянии того или иного военного предприятия. И, в общем, к 60 годам, видимо, накопил такой опыт, что как-то так никто в здравом уме не рисковал с ним связываться. Кому охота потом с Мономахом на стрелочке, это самое. Вот. Ну, одним из первых мероприятий князя стали реформы. Он углубил и расширил русскую правду, создав некий устав Владимира Мономаха, который в летописи вошел, заботился о податных слоях населения, не давал грабить, прямо скажем, очень сильно ущемил права ростовщиков, был славен первым еврейским погромом, потому что всех ростовщиков, ну, которые, как правило, были, потому что ну, православным нельзя было заниматься ростовщичеством, хотя бояре все им занимались. Так вот, на низовом уровне занимались ростовщичеством иудеи.
А правильно ли я понимаю, что тогда, как в Венеции, боярин давал деньги еврею, который тот сужал, а они уже там как-то частно
разбирались? Да, бояре вообще не стеснялись. Зачем им было давать деньги еврею? Он сам давал деньги кому надо. Угу. Вот. Другое дело, что великий боярин, он понятно, что не будет давать деньги какому-нибудь там Ваське Косому. Ну, кто он такой? Васька Косой просто к нему даже не попадет, чтобы денег попросить. Угу, угу. Он даст какому-нибудь купцу там,
Деньги.
Да, действительно деньги, действительно уважаемому человеку. Вот. Ну, конечно, бояре помельче, они и население, собственно говоря, кредитами снабжали. Вот, но
микрокредитами.
Микрокредитами, да. Известную часть этих самых микрокредитов в самом деле иудейская община в Киеве раздавала. И вот всем, кто не послушался и стал брать больше процент, чем установил Мономах, было предложено в 24 часа покинуть город с тем, что сумеешь унести с собой. Безо всяких. А то, что не смогли унести, отдали должникам.
То все наше, да.
То все наше, да. Трудно назвать погромом, тем более еврейским, потому что в первую очередь это было направлено против ростовщиков. Просто так получилось, что основная часть ростовщиков на низовом уровне были иудеи.
Да, ну так везде было. Как деньги нужны, позовем евреев.
Да.
Как деньги надо отдавать, надо всех выгнать и рассказать про то, что вы Христа распяли.
Да. Ну, в общем, эта семья, которой принадлежал Мономах, очень интересная. Собственно, сам Мономах носил христианское имя, он же Владимир тогда еще было не крещальным именем, а он носил имя Василий, то есть царственный, от Василевс, царь. То есть он был царственный, царственный единоборец, его так его звали красиво по-гречески. У него было две жены, и от обоих браков два сына и четыре дочери. Его младший брат Ростислав Всеволодович, князь Переяславский, как раз погиб в борьбе с половцами, утонул в реке Стугне. О дочерях очень мало известно. Вот, но вот его сестра Евпраксия Всеволодовна, это если говорить о женской части этой семьи, была весьма известна, прямо скажем. Наверное, вместе с Анной Ярославной, королевой франков, одна из известнейших вообще женщин русского раннего средневековья, потому что она была женой саксонского марграфа Генриха, которому потом суждено было стать императором Священной Римской империи Генрихом VI. Угу. Вот, правда, она с мужем развелась, потому что он себя нехорошо вел. ну, занимаясь непотребствами всякими нехорошими. И она же выступала на процессе, который инициировал Папа Римский, обличая своего бывшего мужа. Вот, то есть у девушки тоже была весьма хорошая феодальная карьера сделана. Вот. Ну, а сам Владимир Мономах успел побывать князем ростовским, смоленским, Владимиро-Волынским, Туровским, Черниговским, Переславским, и только, наконец, после этого к 60 годам киевским. И он, да, он до 1025 года сумел по всей Руси погасить княжеские усобицы. Он же первым удачно ходил в половецкие степи. То есть, развивали-то их раньше, но это были меры ответные. То есть, пошли половцы, их догнали, разбили, или наоборот, вдруг не разбили, такое бывало сплошь и рядом. Потому что, прямо скажем, реагировать на степную угрозу так, как реагировали, было нельзя. Владимир Мономах среагировал правильно. Он дождался, во-первых, он долго готовился к походу, и дождался ранней весны, когда у кочевников что? Лошади сильно ослабнут, потому что они всю зиму питаются подножным кормом. Так как к концу зимы, к началу весны, они уже там 3-4 месяца находятся на подножном корму, который достают из-под снега, он очень низкокалорийный, лошади ослабевают. И как раз в это время Ярослав доставил свое войско к вежам половецким и устроил там жуткий погром. Угу. Там досталось всем. Вот. 1003-1011 год – это два гигантских похода на половцев, которые некоторые представители современной историографии склонны считать таким русским крестовым походом на язычников. Потому что как раз в это время активно развивается крестоносное движение в Европе. А так как наш княжеский дом Рюриковичей был очень тесно связан с Западной Европой, как мы видим, там, начиная... Собственно, с 9 века, так это вот до конца 11 века, начала 12 века эти связи не прекращались. Как будто бы это вот был крестовый поход. Прямо скажем, доказать этого невозможно. Такого термина у нас неизвестно. И, собственно, религиозные окраски похода на половцев, судя по всему, не носили. Но как такое общее движение европейских правителей на восток и на юг, наверное, в общем плане это признать можно. Потому что походы были в самом деле большие.
Успешные, я правильно понял, да?
Большие, успешные и примерно одновременно с общим движением крестоносцев. В это время, конечно, древняя киевская, как мы сейчас сказали, Русь достигает максимального расцвета. Потому что в это время создается повесть временных лет. В это время строятся многочисленные каменные храмы. То есть, уже не деревянные, а именно храмы, большие соборы. Ну и настолько значимым оказалось вообще правление Мономаха, что вот как раз когда стали создавать легендарные генеалогии для наших правителей поздних Рюриковичей, сказали, что вот как раз шапка Мономаха, та самая, которая является регалией русских царей, это шапка именно вот того самого Мономаха. Хотя понятно, что к 12 веку никакого отношения не имеет, но вот ее вот так стали называть. Потому что вот якобы это именно он получил у своих византийских царственных родственников эту шапку. Просто потому, что фигура была такая знаковая. Вот, ну, а потомкам Владимир Мономах оставил завещание, которое, ну, в общем, не очень большое, с одной стороны, с другой стороны, совсем не маленькое. Сейчас некоторые выдержки вам прочитаю. Для мальчиков это святые слова. Их нужно просто запомнить и делать вот так. Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. Как отец мой, дома сидя, знал 5 языков, отчего и честь от других стран. Леность ведь всему мать, что кто умеет, то забудет, а что не умеет, тому не научится. Леность, лень, в смысле. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее. Прежде всего к церкви, да не застанет вас солнце в постели. То есть, вставайте рано. Что надлежало делать отроку, то есть, младшему дружиннику, что надлежало делать отроку моему, то сам делал на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. Сам делал, что было надо. Весь распорядок в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился. Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду сильным я. И за церковным порядком, и за службой сам наблюдал. Не осуждайте меня, дети мои, или другой, кто прочтет, не хвалю ведь я себя. Не смелости своей, но хвалю Богу и прославляю милость Его за то, что Он меня грешного и худого столько лет оберегал от смертных напастей. И не ленивым меня дурного создал, на всякие дела человеком годным меня создал. Прочитав эту грамотку, постарайтесь на всякие добрые дела, славя Бога со святыми Его. И смерть, дети, не боясь ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет».
Еще и педагог был.
Да, и в общем, ну как, подписаться можно, наверное, буквально под каждым словом. Владимир Всеволодович умер 19 мая 1125 года. Ну и оставил по себе, в общем, очень большую семью. Была у него жена Гита Харальдсон, та самая, дочка Харальда Годвинсона, последнего англосаксонского короля Англии, погибшего при Гастингсе в 1066 году. Эта же самая принцесса была родственницей королю датскому Свену. И некоторое время жила при датском дворе. Старшим сыном Мономаха оказался Мстислав, которого крестили как Федора. И заодно же он в скандинавских летописях проходит просто как Харальд. Потому что мама, видимо, вызвала ласково Харальд. Вот. Он был князем киевским в 1125-1132 году. И известен нам как Мстислав Великий. И даже Русской Православной Церкви отнесен к лику святых благоверных князей. Нужно понимать, благоверный – тот, кто прославился в церковной истории не каким-то святым особо житием, а большими заслугами перед русской страной и православной церковью вообще. То есть, вот Александр Невский тоже благоверный. Он не потому, что он был сам по себе сильно благочестивый, а именно потому, что совершал такие-такие государственные деяния. Вот есть такой чин. Мстислав первое время был князем в Новгороде. И его женой номер один была дочь короля Инги Стейкельсена Христина, которая скончалась в Новгороде же. А второй женой была дочь уже новгородского посадника. И нужно понимать, что Мстислав Великий все время поддерживал теснейшие связи со Скандинавией. Это была просто его такая любимая страна. Угу. Как раз именно с Мстиславом связано... Вторая волна моды среди русских князей на скандинавские имена. Потому что после Игоря и Олега на долгое время пропадают, по крайней мере, в широком обиходе скандинавские имена. У нас все заменяется на двухсоставные русские имена. Там Свято-полк, Яро-полк.
Изя-слав.
Изя-слав, Мече-слав. То есть, такие вот двухсоставные, которые заканчиваются на слав. Это было самое популярное среди Рюриковичей имя. Долгое время. А вот после Мстислава, вот у него три дочери. Одна Рагнхед, другая Ингиборга, третья Мальмфрид. Вот так незатейливо.
Вот так вот в очередной раз никаких этих варягов у нас не было. Да,
да, ну и причем, что Мальмфрида оказалась женой норвежского конунга Сигурда Магнусона. Это потомок Харальда Прекрасноволосого. Вот потом была женой датского конунга Эрика, короля Дании, Эрика II. Вот, ну и так далее. Они все постоянно были перемешаны со скандинавами. То есть, ну, это еще раз говорит о том, что скандинавы для княжеского дома Рюриковичей, мягко говоря, не были чужими. Потому что вот буквально совсем недолго до этого Ярослав, как мы помним, приглашал опять варягов разбираться со своими оппонентами.
Да, ну и на кой черт с ними родниться, если они никто и звать никак, не совсем понятно.
Да, ну и при том, что связи настолько глубокие, что понятно, что не случайно. А это ну, просто это было часто, постоянно и, в общем, объяснимо.
Угу.
Потому что, видимо, в самом деле была родня. Причем не очень далекая. Так вот, за старшим Мстиславом у Мономаха было еще 3 дочери и 7 сыновей. Это Изяслав Владимирович, князь Курский, погиб в конце XI века во время княжеской усобицы. Святослав Владимирович, князь Смоленский, Ярополк Владимирович Переяславский, собственно, который оказался в результате наследником Мстислава на Киевском престоле. Вячеслав Владимирович Туровский, он, собственно, оказался в Киеве после смерти Ярополка. Вот. Но, что характерно, оказался там на 2 недели. Потому что там оказался вместо него ловкий парень Всеволод Ольгович. Значит, потом Роман Владимирович, князь Владимира Волынского, Андрей Владимирович Добрый, самый младший сын Мономаха, который также потом княжил Владимире Волынском, Переяславле. Вот. Ну, а когда в Киеве опять власть поменялась, вот, и как раз новый князь Всеволод Ольгович предложил Андрею Владимировичу удельный город Курск княжить, ему Андрей ответил, что лучше смерть дружины своей на земле отца, нежели княжение в Курске. Не поеду в эту дыру. Вот. Ну, с этими мономашичами, с 6, все оказалось непросто, потому что потомство они не оставили, по крайней мере, известного. Вот. У них семьи или пресеклись на детях, ну или на внуках. Но вот один сын Мономаха, Георгий, он же Юрий Долгорукий, это оказалось как раз плодовитейшим князем, и, в общем, о нем нужно поговорить отдельно, тем более, что это у нас уже несколько такая более развитая история, связанная с конкретными княжествами, конкретными персонажами. Об этом я обещал поговорить в следующий раз. Так вот, к середине XII века феодальная раздробленность уже полностью оформилась. То есть первым, как я уже говорил, отложился Полоцк. В 1136 году, как раз вот Мстислава, отложился Новгород и Псков. Ну, тогда Псков был частью новгородской земли. Это был второй город, который не признавал более княжение, великого княжения Киевского. То есть, он там, пускай они там сами с собой разбираются, а нас тут и так самим хорошо. И, собственно, в Новгороде установилась первая такая ярко выраженная боярская республика. То есть, ну, сначала она была, видимо, народно-вечевая, а потом боярско-вечевая, и все это вылилось к началу 13 века уже в нормальную олигархию. Собственно, с чем новгородцы постоянно боролись, в Новгороде было даже круче, чем в Киеве с этим. Об этом тоже отдельно поговорим, когда будем говорить о конкретных княжеских землях. Вот. Но Новгород с начала 13 века... Там, до 30-х годов 13 века находился в состоянии перманентного Майдана. Они постоянно устраивали восстания. Просто постоянно, сменяя одну боярскую семью другой. То есть, понятно, что они выгоняли воров-бояр, только вместо одних воров-бояр на престоле обязательно оказывались
жулики и воры,
другие да? воры-бояре. Никак не могли понять, что же такое происходит-то, ё-моё. Ну, а всего на Руси оказалось около 15 княжеств.
Богато
было. В середине 13 века, 12 века, прошу прощения. И установить строгую систему наследования столов было практически невозможно. Потому что, во-первых, я как и говорил, был всегда Киев в качестве яблока раздора. Все в него хотели сесть покняжить, потому что он был самый богатый. И даже если ты точно не имел на это права, но имел силы, соблазн был слишком велик. Все лезли. При этом доказать что-то среди всего этой династии Рюриковичей, что ты в самом деле не имеешь права, или ты, наоборот, имеешь право, было крайне затруднительно, потому что все они, как я уже говорил, принадлежали к одной семье, и к середине 12 века они перемешались настолько, что можно было всегда сказать, что а вот по линии там, матери я оказываюсь старше тебя. А говорит, а нет, слушай, извини, пожалуйста, а по бабке я старше. Я говорю, придется воевать. Я больше прав имею. Нет, я больше прав имею. И если бы речь шла вот только о сыновьях великого князя, и, прошу прощения, братьях великого князя, все было бы ничего. Но тут же активно включались племянники.
Именно. Родственнички.
Вот, и все эти родственнички непрерывно друг с другом ссорились. Просто безостановочно. И, в общем, как раз, почему я и говорил, что летописец сказал очень точную фразу, что разодрайся, земля русская. Потому что единого полотна русского государства больше не существовало. Хотя при этом нельзя забывать о том, что Киев все равно оставался главным русским городом. Во-первых, он был самый большой. Во-вторых, очень долгое время самый богатый. Угу. В-третьих, имел нагрузку общей исторической памяти. Все помнили, что именно отсюда началось собирание земель. И все помнили, что когда-то эта земля была одним целым. Угу. Тоже от этого никуда не денешься. И в-четвертых, там находилась, как я уже говорил, митрополия православной церкви.
Ну, центр, как ни крути, со всех сторон.
Да. Собственно, до начала 14 века, там до конца 13-го, начала 14 века, хотя уже, в общем-то, Киев к тому времени и не был тем самым главным политическим центром, но, тем не менее, одной из точек притяжения он всегда оставался, именно до этого времени. Потому что, опять же, никуда от этого было не деться. Пока там вот все вышеперечисленные, или, по крайней мере, часть вышеперечисленных факторов сходились вместе, Киев был очень важным городом. Ну, а история Киева как именно законного места, где сидел великий князь, закончилась Андреем Боголюбским, который в 1168 году сжег город. Взял его штурмом, сжег. Возглавил, кстати, большую коалицию князей, но сам там княжить не стал, а оставил там наместника, а сам уехал во Владимир. С этого момента принято отсчитывать время уже Владимирской Руси. Вот. При этом, конечно, постоянно приходилось взаимодействовать с половцами, которые, как я уже говорил, стали фактором непрерывной угрозы из степи. Причем угрозы в первую очередь для простых людей, потому что для князей, как правило, они угрозы представляли очень слабую. Ну, только если тебя в прямом сражении не убьют, но в конце концов князь – это воин, в общем, это его естественная смерть, смерть в бою. Ничего страшного. При этом это были родственники очень часто, потому что с половцами наши стали родниться с максимальной активностью и регулярно приводить их с собой в качестве наемных отрядов на Русь.
А кто такие половцы были? Это какие-то тюрки или кто?
О половцах вообще отдельно поговорим, с твоего позволения, когда будем говорить о монголах. Ага. Ну, там целая история. Ага. Вот. Ну, плюс нужно будет упомянуть, когда будем говорить о слове о полку Игореве. Ну, собственно говоря, забегая вперед, Игорь и Кончак, князь Игорь и хан Кончак, которые потом воевали, они же после очередного разгрома в междоусобной войне на Руси на одной лодочке спасались, через реку бежали. Вот. То есть, это, в общем, были довольно близкие друг другу люди, которые, да, иногда ссорились. Вот. Но у холопов чубы трещали при этом, конечно. Потому что в это время, об этом как раз именно сейчас я и поговорю, начинается очень серьезная... Очень серьезные экономические процессы начинаются в это время. А именно, в это время, вот мы не зря называем данное время периодом феодальной раздробленности, феодализм, по сравнению с 11 веком, с началом 11 века, вот к середине 12 века, к концу 12 века, обретает вполне оформленные значения. Хотя, конечно, это все еще был далеко не рафинированный западноевропейский феодализм, но в смысле своего экономического базиса это был настоящий феодализм, потому что имелись зависимые крестьяне, не считая рабов. Хотя в это время рабы уже практически без сомнений не производили главного общественного продукта, производили его зависимые крестьяне. Дружина начинает активно рассаживаться на земли, населенные теми самыми зависимыми крестьянами, и таким образом превращается в боярство, то есть в старшую дружину. А об этом еще поговорим отдельно, что такое старшая и младшая дружина. Так вот. Да, в это время, что важно, появляется термин «дворянин». В 1175 году первое упоминание термина «дворянин» в летописной повести об убийстве Андрея Боголюбского. Дворянин – это дружинник, который живет при дворе князя. Он причем не обязательно исполняет воинские функции, он может исполнять хозяйственные функции. То есть, начинается еще и расслоение дружины. Совершенно явно выражено. Во-первых, дворяне, которые являются прямым аналогом европейского министериала. То есть, это рыцарь, который жил не своим замком, не своей деревней, а при дворе господина. Непосредственно в его там, замке, дворце, там, неважно, угу. городе. И мог непосредственно выступить в поход в составе его ближнего окружения. То есть, казалось бы, это сначала был слуга. Всего лишь. Но потом их, в силу возрастающей военной значимости, возрастал их статус. Они постепенно стали нормальными рыцарями министериала. Так вот, дворянин 12 века – это прямой аналог европейского uh-huh. министериала. А боярство, в общем-то, стало превращаться в прямой аналог князей. Только помельче. У них была своя дружина. Просто не такая большая, как у князя. Хотя, опять же, смотри, какого князя или смотри, какого боярина. Там, uh-huh. видимо, такие uh-huh. были умельцы. Просто об этом документов у нас нету. Как это... Да, и младшая дружина, собственно говоря, те, кто непосредственно при князе занимается военным делом. То есть, боярин – это, получается, большой офицер. Uh-huh. А рядовые дружинники, гридни или отроки – это, вот, собственно, те, кто воюет, воины. Uh-huh. Как это отразилось на конкретных материальных предметах? Мы имеем массу археологических источников того времени, а именно раскопанных городищ. Например, в Великом княжестве Киевском того времени, то есть пока еще не отложился Чернигов. Ну и хорошо, если рассматривать даже с отложившимся Черниговым, все равно это примерно одинаково устроенные были земли. Мы видим, что центральные столичные города, то есть Киев, например, и там Чернигов, города меньшего значения. Какой-нибудь там Вышгород или Звенигород рядом, Переславль Южный. Но все равно это города. Они, конечно, гораздо меньше Киева. Ну, там 450 гектар по средневековым меркам. Это просто гигантский мегаполис. Там сейчас, наверное, можно его сравнить.
Мехико.
Ну, не с Мехико, конечно. Ну, наверное, с Лондоном. То есть, огромный город. Вот. А какой-нибудь там Переславль Южный 70 гектар. Но все равно это много. И вокруг вдруг оказывается около 200 городищ размером там, в 3 гектара, в пол гектара, там, 3,5 гектара. То есть, это по факту их просто десятки, если не сотни. Если взять и с Черниговской землей, и с Переславлем Южным вместе, и с Владимиром Волынским, то есть и с Туровым, то есть те земли, которые постепенно выделялись непосредственно из тела Киевского княжества, их будет сотни, в самом деле сотни, это прямые аналоги европейских замков. То есть там, где жили бояре. То есть боярин со своим хозяйством, со своей дружиной, ну понятно, сколько народу может жить на территории в 3 гектара. Это же явно не город, это именно городище. При этом эти городища оказываются очень сильно укреплены. Просто исключительно сильно. Вот там, да, там жили местные земельные феодалы, которые, что очень характерно для Южной и Юго-Западной Руси, старались находиться как можно дальше от центра. Потому что, чтобы как можно реже оказаться на глазах у начальства. Ведь это же можно так на войну загреметь.
Да, не дай бог.
Что-нибудь еще эдакое приключиться.
Удумают.
Удумают, да. А в это время на северо-западе Руси, то есть Новгород, Псков, все боярство стремится жить в городе. Оно все съезжается в город непосредственно, потому что это в первую очередь торговая республика. Тебе все равно, что у тебя происходит, ну, по большому счету, на земле. Ты можешь послать туда своего приказчика на твою землю, и он там как-то сам решит.
Угу. А бабло все здесь.
А самое главное прибыль с торговли. И поэтому все лезли жить в Новгород. То есть уехать из Новгорода это было нонсенс. Вот. Таким образом, ты оказывался вне веча. Угу. Ты мог просто не приехать на очередное заседание этого веча, точнее, застояние, угу. запрыгание.
Да.
Вот, там что-нибудь примут такое, что окажется тебе в прямой ущерб. Невозможно, нет. Поэтому все старались жить именно в городе. Там Археологические раскопки однозначно показывают, какие усадьбы боярские, какие нет. И, что важно, находки актовых печатей и берестяных грамот позволяют нам выявлять фамилии тех или иных боярских родов, которые жили на тех или иных усадьбах.
Круто.
Очень интересно. Выясняется, что усадьбы примерно разнятся, естественно, по размерам, в первую очередь. Угу. Большие усадьбы около 1200 квадратных метров бывают. Это вот, собственно, усадьба бояр. Видимо, боярские усадьбы могли доходить там до 800-400 квадратных метров. То есть, сильно меньше, но все равно очень много. Сильно больше, чем рядовое жилище в Новгороде. Они были гораздо меньше. Вот. Причем боярская семья старалась жить компактно. То есть, не все в одной усадьбе, а несколько усадеб вместе образовывали квартал. Кварталы ограничивались, как правило, церковными постройками, постройка которых и содержание спонсировалось за счет данного семейства. Вот. Это вот получалась такая крепость, в которой жило вот, там, несколько родственных семей одного боярского рода крупного. Вот это была их корпорация. Вот.
Конец. Да?
Нет, или это не конец. Или... Нет. Концы это как раз и в Новгороде. Там их было 5 концов. Славянский, Торговый, Людин конец, ну там и так далее, на Софийской торговой сторонах. Нет, это именно на улицах концентрировались вот такие вот небольшие крепости внутри города. Очень похоже на то, что строили в городах-государствах Италии.
Во Флоренции, да, у них там башни кругом.
Например, во Флоренции, в Вероне в той же самой. Да, вот, да, один в один. Это именно вот такая вот крепость, которая...
Местные Монтеки и Капулетти.
Да. И они, кстати, если бы у нас бы нашелся свой Шекспир, там, я уверен, сюжеты нашлись бы...
Макнул перо в навоз, блин.
Не хуже. Нашлись бы сюжеты не хуже, потому что в Новгороде бушевали настоящие страсти. Просто потому, что вся эта вот заинтересованная в конкретном материальном выражении своей деятельности шогла, терлась друг у друга на головах. И, естественно, из-за этого постоянно возникали конфликты. А где конфликт, там и драматургия сразу. Для южно-русских земель вот эти вот выделенные усадьбы, укрепленные, это было вообще очень характерно, потому что выделять их начал еще Владимир Святой. По чуть-чуть. Угу. Видимо. Для чего? Ну, во-первых, боярин, находясь на земле, сам непосредственно может следить за самым главным, за трудом крестьян, которые приносят основной прибавочный продукт. То есть, могут потом это дело концентрировать в определенных количествах, продавать, покупать себе и своим дружинникам военное снаряжение. И расселяли их очень важно на южном и восточном лимесах княжества, для того, чтобы вот эти вот самые укрепленные усадьбы первыми получали удары степи.
О, как. Разумно.
Вот, потому что понятно, что удержать такие маленькие замки настоящего нашествия они не смогут, но задержать смогут. И самое главное, смогут предупредить столичный город.
Лимитчики.
Да. Там их очень много. По этому поводу советую почитать книжку такого исследователя-археолога Кузы и Рапопорта. Соответственно, я ссылки дам. Угу. Очень интересно. Там прям приводятся размеры этих усадеб, городищ. Я их условно называю усадьбами, потому что мы точно не знаем, усадьба ли это, я так предполагаю. Просто похоже очень на то. В самом деле, городом нормальным там пятачок в 3 гектара быть не может. Ну, никак. Извините. Так вот, как они были укреплены, какого они были размера, как располагались жилища внутри. Это все вскрывает археология. Очень интересно. Ссылки дам. Не буду спойлерить. Угу. Кому надо, прочтут.
Желающие потом смогут задать вопросы. Можем обсудить отдельно.
Так точно. Так точно. Положение крестьян и мелкого ремесленного люда, конечно, было в это время крайне незавидным. Потому что, как и в Западной Европе, точно так же у нас, в общем, в это время, там, к середине 12 века, крестьян уже перестают считать за нормальных людей, полноценных, ну, зависимых крестьян, по крайней мере. Свободных общинников, которых называли обычно в раннем Средневековье, еще по правде Ярослава, то есть словен или рус, То есть не смерд, но и при этом там не гридень, не, то есть не княжеский человек, не боярский человек. То есть ты свободный общинник, то есть славян или рус. Их становится все меньше, постепенно они вообще пропадают из летописи актового материала. То есть, видимо, совсем-то они не пропали. Просто о них перестали писать в товарных количествах, просто потому что их стало настолько немного, что они перестали играть какую-либо роль. Видимо, почти полностью сконцентрировавшись в городах в качестве свободного городского торгово-ремесленного населения. А крестьяне так или иначе оказались переделены в виде той или иной формы зависимости, вплоть до рабской. Что характерно, именно в это время, к началу XII века, полностью пропадает народное ополчение. Это было абсолютно с этим связано. То есть, пока народ был вооружен и выставлял войско, относиться к нему нужно было уважительно. Потому что, во-первых, они, а, были полезны, и, б, опасны.
Сейчас короткостволисты взмоют, елы-палы.
Да, ну, короткостволистам нужно бы напомнить, что прямой аналогией было бы вооружение народа тяжелым автоматическим оружием и танками. Угу. Вот тогда, да, если бы там с квартала мог выехать танковый хотя бы взвод, вот, со всеми частями пехотного усиления, минометами и так далее. Вот тогда, конечно, все бы с вами должны были считаться. О, да, там с какого-нибудь красногвардейского района еще и истребительная эскадрилья, чтобы вылетала, ко всему прочему. Потому что это же прямой аналог. Это не потому, что у всех есть просто какое-то оружие. Это оружие, которое может решать не только тактические, но и стратегические задачи. Потому что в раннем средневековье народное ополчение – это было вообще основа войска. Потому что все здоровые мужики оказывались так или иначе воинами. Как только появляется… Ну, и плюс, конечно, элита, дружина князей и бояр, которые, собственно, профессионально занимаются или в основном занимаются военным ремеслом. Вот. Но как только от князей откладываются бояре в отдельное землевладение, ну, оставаясь зависимыми или, по крайней мере, подчиненными князю людьми, но у них появляются свои дружины, дружина расслаивается, дружина делает довольно много, она сама способна решать, и только, в общем, она, по большому счету, и способна решать стратегические задачи, в народном ополчении перестает быть нужда. Народ разоружают, загоняют под ярмо и начинают эксплуатировать. С одной стороны, для народа это было хорошо, потому что его защищали. Сам он на войну в основном больше не ходил. Только в случае непосредственной военной угрозы, когда вот конкретно к тебе, например, в Киев, приехали половцы. Угу. Тогда понятно, что, ну, чисто из инстинкта самосохранения полезно выбежать на стену с чадом кипящего дерьма и вылить кому-нибудь на голову. Вот. Главное, не себе под ноги.
Своих не обдать, блин.
Да, своих не обдать, да. Но с другой стороны, как я уже говорил, все больше и больше крестьянин, смерд, перестает быть вполне нормальным человеком. То есть, с ним можно было делать все, что угодно практически. Потому что уже даже в правде Ярослава, а дальше это усугублялось, как я уже об этом говорил в прошлый раз, штраф за несанкционированное, скажем так, использование транспортного средства, то есть коня, и убийство зависимого крестьянина были одинаковы.
По цене.
Да. То есть, покатался на чужой лошади, заплатил столько же, сколько заплатил, если убил человека. Ну, вот не такого человека хорошего и благолепного, а вот такого вот смерда.
Ну, вообще странно, конечно. Он же работал, пользу приносил, от него деньги были, а тут вдруг так. Не заботились, как-то непонятно. Бабы еще нарожают или что?
Как-то. А это элемент, скажем так, проявления эксплуатации. Потому что это элементарный показатель того, кто какой статус имеет. Вот и все. Потому что этих смердов довольно много. И они имеют при этом неизмеримо более низкий статус, чем, например, княжеский дружинник. Ну, какой там княжеский дружинник? Княжеский дружинник – это вообще
космос.
Это космос. Да. Просто свободный горожанин или свободный общинник какой-нибудь славян или рус.
Жестоко.
Вот. Но это феодализм. По-другому просто общество не могло быть организовано. Потому что кто-то должен был воевать. Это время, когда военная угроза была, ну, почти ежедневной. То есть не было такого времени, чтобы не было какой-то военной угрозы. Военная угроза, как я уже говорил, когда мы говорили о крепостном праве, должна была отражаться профессионалами, поскольку профессионалы могли отражать ее в любое время года и в любом месте своей территории, потому что они все ездили на лошади. Все это стоило очень дорого. Дорого – это значит что? Много ресурсов. Ресурсы можно было взять только у крестьян. Все, точка. Соответственно, для этого крестьянина нужно было оставить работать. В первую очередь, для того, чтобы сам крестьянин не попал под очередной удар какой-нибудь половецкой орды и не оказался бы с колодкой на шее в Крыму на невольничьем рынке. Потому что в первую очередь, кто там оказывался? Не дружинник, там оказывался тот самый крестьянин.
Суровая жизнь была, что я могу сказать. Как-то даже безрадостная, я тебе так скажу.
Ну, в самом деле.
С одной стороны, какие-то сказки про гордых рыцарей, с другой стороны, это же полная жопа.
В самом деле, с одной стороны, это безрадостно, с другой стороны, конечно, вот, например, это время, о котором мы говорим, это время, конечно, колоссального культурного расцвета Руси. Колоссального. Потому что это, ну, такая изысканная, ну, наверное, максимально изысканная за все время вообще история домонгольской Руси, да и монгольской тоже, это архитектура. Просто изысканнейшие строения, там покрова на Нерли, кстати, которые строили итальянцы. Правда, по нашему проекту. Какой-нибудь Дмитровский собор во Владимире. Ну, это же просто ровесник взятия Киева Андреем Боголюбским. Вот сожгли Киев здесь, да. Я же молчу про саму Софию Киевскую, про золотые ворота в Киеве. При въезде, соответственно говоря, в Киев. Если посмотреть клады, которые потом стали взрывать при половецкой угрозе и непосредственно при монгольской угрозе. Это какие-то фантастические ювелирные украшения. Собственно, это начало русской книжности. Вот моление Даниила Заточника одно чего стоит. Вот, или, ну, оно же слово Даниила Заточника. Там, по учению митрополита Илариона. Слово «Закон о благодати митрополита Илариона». Но это на самом деле верх того, что могла обеспечить вот эта вот ранняя феодальная организация. То есть, с чем это можно сравнить? Ну, это можно сравнить с поэтией Трубадуров во Франции, например, вообще с этой эпохой. Там, или Мензингер в Германии, например. Возможно, аналогией может являться Каролинский Ренессанс в той же Европе. То есть, когда, вот да, с одной стороны, есть такая эксплуатация, но с другой стороны, она имеет какую-то цель. То есть, по крайней мере, внутри себя княжество, ну, а некоторое время и вся Русь едины. Есть войско профессиональное, которое охраняет порядок и защищает, собственно, пределы княжества. Есть прибавочный продукт, на котором внутри этих княжеств расцветает культура, которая, в общем-то, является тем базисом, на котором выросли все мы, так или иначе. Потому что если бы не было этих угнетаемых крестьян, которые на тот момент времени выполняли свою историческую функцию, не было бы слова полку Игореве. Вот. И шестиклассников теперь бы не мучили на уроках литературы. При этом, да, Русь с конца XI века по время прихода татар, то есть по 30-е годы 13 века, сколько это у нас получается, 1100-1200, ну, 230 лет получается, примерно так, чуть больше, скажем, 235, насчитывается около 320 военных конфликтов, в которых участвовала Русь. Из них 170 – это внутренние конфликты.
Друг друга.
Да. То есть, больше половины войн, которые обеспечила себе Русь, она обеспечила себе сама.
Ну, в общем-то, опять-таки, непрерывно возвращаясь к нашим западным друзьям, там было ровно то же.
Абсолютно то же самое. Если посмотреть на то, сколько лет просуществовала империя Карла Великого, она просуществовала именно лет. Потому что при его внуках она кончилась. А воевать начали непосредственно уже его сыновья друг с другом.
Ну, вот у меня все время в башке, ну, непрерывно приходится к этому возвращаться, что историю граждане знают только из школьного курса. Причем помнят они ее достаточно смутно, и их, поэтому их все время поражают какие-то чудовищные открытия. Ха-ха-ха, как на самом-то деле было. Ну, ты странно, что тебе в шестом классе рассказывали, и то, что тебе это...
Сопоставить никак.
Да, ученые мужи пишут, это разное. Ну, вот у меня в башке...
Так нет, слушай, а на самом деле, вот у нас... В пятом классе тебе рассказывали про Древнюю Русь, а в шестом классе тебе рассказывают историю средневековой Европы. Ну, блин, понятно, что учебник пятого класса, прости, а учебник истории шестого класса, ты забываешь насмерть вообще. И сопоставить вот эти два учебника, где, в принципе, изложены очень похожие события, никак.
У нас в пятом классе, по-моему, что-то про античность было.
Ну, я условно говорю.
Да, понял. Но у меня вот, благодаря стереотипу, у меня все время, что когда монголы напали, речь все время шла о том, что... В России была феодальная раздробленность, и не смогли никак объединиться, противостоять ей. И я все время думал, что какие-то мы идиоты. Ты знаешь, вот у нас феодальная раздробленность, все смогли противопоставить, а мы не смогли из-за того, что феодальная раздробленность. Ну, как-то это... У них же то же самое было. До них просто не дошли.
Ну, когда они дошли до Венгрии,
вот.
В которой вроде бы не было совсем феодальной раздробленности к тому времени, обосрались венгры так
жидко, да.
Что король венгерский принялся слать смс-ки папе римскому: спасите, помогите.
Рятуйте, граждане хорошие.
Да, рятуйте, католики вбывают.
При этом заметим, что, опять-таки, горячо любимые викинги, которые их там 250 лет терзали, все специалисты говорят, что по сравнению, например, с пришедшими венграми, это вообще была какая-то серия комариных укусов, а вот венгры-то как раз наоборот, там злобствовали, свирепствовали. В рот поди.
Нет, ну венгры, прошу прощения, венгры явились причиной исчезновения Великоморавского княжества, одного из первых славянских княжеств вообще. Они его просто стерли с лица земли. И пока им, собственно, объединенные европейские войска, в первую очередь германские, не раздали по первое число, в общем, это была чудовищная угроза. Потом они вынуждены как-то были успокоиться, осесть и приступить к нормальному политическому процессу с коллегами. Вот все переженились, немедленно стали нормальной европейской страной. Вот. К моменту прихода монгол это уже, в общем, были совсем не те адские кочевники, которых все боялись. Была нормальная европейская страна, абсолютно феодальная, 100%. И, собственно, монголам они смогли противопоставить просто ничего.
Как и все остальные.
Да. Говоря о феодальной раздробленности, давайте вспомним, когда она закончилась в Западной Европе при Отто фон Бисмарке. Так-то, на секундочку,
это плохо.
70-е годы 19 века, потому что такое была Германия?
Да.
Германия это было около 300 княжеств.
Италия то же самое.
Ну, там меньше.
Ну, все равно.
Меньше.
Не единая страна.
Конечно. Хотя, в общем, как если вот так уж говорить совсем откровенно, в Италии раздробленность была не совсем феодальная, прямо скажем. Потому что там города были, хотя в Средневековье, разумеется, это был коллективный феодал-город. Они были разделены еще и по хозяйственным принципам. Потому что, как я говорил, каждый город был вполне самодостаточен. Ну, они были друг другу просто не нужны. Поэтому, когда дело дошло до дела, и оказалась внешняя военная угроза серьезная, собственно, итальянские войны конца 15-го, первой половины 16 века, итальянцы с удивлением обнаружили, что по их земле ходят толпы ланскнехтов, испанцев, гасконцев, еще какой-то мрази, швейцарцев, и режут друг друга, и итальянцев, оказывается, сражаясь за Италию. А итальянцы сидели и думали, такие, что твою мать, там, а нас спросить? Все говорили, погодите.
Минуточку.
А, кстати, ну-ка не сюда. Вот. Ну, и они просто втоптали Италию, ну, фактически, в каменный век в итоге. Вот. В общем, оправиться от такого Италия не смогла. И все эти прекрасные города-государства надолго оказались... Ну, может быть, они не утратили большую часть своих богатств. Но как политическая сила они просто пропали с лица. Вот в результате их себе присоединила Австрия. И только Виктор Эммануил, король Италии, сумел эту самую Италию освободить и объединить. Вот. Хотя, казалось бы, один народ.
Ну, это вот, мы отвлеклись.
В 19 веке, товарищи, в 19-м.
Отвлеклись, чисто приведя пример. Да.
Именно так. А как же так получилось, что у нас подробность возникла? Вот только что все было хорошо, и была Киевская Русь, в кавычках. И вдруг раз, ее и не стало. А не стало-то ее с какой скоростью? Вот Ярослав Владимирович Рюрикович мудрый, угу. И вроде бы все хорошо. А уже при его детях начинает черт знает что. Буквально вот следующее поколение. Вроде бы конец XI века в Любичский собор князей как-то вроде бы устаканилось. И опять до правления Владимира Мономаха черт знает, что происходит. Потом Владимир Мономах на 13 лет всех утихомирил, и после него все развалилось к чертовой матери, собственно говоря. После него. После его сына Мстислава уж точно совершенно. Ну, при нем начал разваливаться. Хотя, казалось бы, Мстислав это был великий воин, в общем, мудрый правитель и фигура, прямо скажем, которая, наверное, папе почти не уступал. Или вообще не уступал. Тем не менее, все стало разваливаться. Вот буквально, вот только что все было в порядке, и все пошло к чертовой матери.
И где же причина?
Почему? Причины тут, наверное, важные три. Первое, это, конечно, формирование феодализма. Потому что феодализм – это такая форма устройства, по крайней мере, в раннем своем исполнении, когда начинается очень мощная децентрализация власти. Как только ты выделяешь своему вассалу землю с крестьянами, с которого начинает кормиться и набирать свое войско, он делается самостоятельным правителем.
И ты ему уже не очень как-то, да.
Вот. А этот вассал вынужден своим этим самым дружинникам тоже раздавать землю. И они тоже делаются самостоятельными правителями поменьше. И вот эта карусель начинает разрывать единое тело государства центробежными устремлениями. И никуда ты от этого не денешься, просто потому что иначе ты не сможешь иметь войско. Ты не сможешь воевать. А раз ты не сможешь воевать, то воевать будут тебя. Это первое. Второе. Мы очень долго, то есть это, можно сказать, началось при Рюрике, если, конечно, такой вообще существовал в природе. Ну, видимо, все-таки существовал. И до самого правления Ярослава Мудрого включительно, и так чуть-чуть позже, мы так или иначе были едины. Почему? Да потому что это было выгодно, безумно. У нас вся наша страна в древности была посажена на путь из варяг в греки. Мы все вместе его обслуживали. Обеспечивая транзит товаров на север и на юг. Это был самый прибыльный транзитный путь в данном регионе. Все, точка. Он связывал нас с востоком, потому что, собственно, Черное море – это был конец Великого Шелкового пути. И он связывал нас со всей Европой. С одной стороны – с юга и с другой стороны с севера. И в том числе он связывал Европу,
да,
саму с собой от севера к югу. То есть транзит товаров шел непрерывно туда и сюда. И на этом транзите мы жили очень неплохо. Посмотрите на средневековый Киев. Как центр обеспечения данного транзита. А в конце XI века случилось одно важное событие. Это первый крестовый поход. Образование Латинской империи, завоевание Иерусалима, после чего в Европе появился самый короткий торговый путь, безо всякого, просто через море, из Венеции в Святую Землю, где находились свои порты. Угу. Свои собственные порты по всему этому Малазийскому побережью. То есть, после этого путь из варяг в греки стал не больно-то нужен. Он, конечно, никогда не исчезал полностью, вообще никогда, но его значение понизилось колоссально. После чего оказалось, что, блин, опять вспоминаю нашего друга Бориса Витальевича Юрина, поросеночек-то маленький.
На всех не хватает.
На всех не хватает. Так вот, поросеночек через путь из варяг в греки пошел сильно меньше того, что ходил, видимо, в разы меньше.
Угу, угу.
И таким образом сидеть на одном этом самом транзитном потоке всем вместе стало просто невыгодно. Поэтому новгородцы, например.
А все привыкли жить хорошо.
Конечно, да. Конечно. А как же иначе? К хорошему вообще привыкаешь с огромной скоростью. Вот как у нас пока с нефтью все было в порядке, все привыкли жить так замечательно. Новгородцы тоже привыкли жить замечательно. И как только вот это вот оказалось, вдруг выяснилось, что торгую просто собственным пушным зверем, воском, пенькой и древесиной, им нафиг никто не нужен. Зачем с кем-то еще делиться? Зачем? Все равно.
Вы кто?
По этому пути идет мало в результате. Гораздо меньше, чем было. Ну да, мы торговые ворота. Так мы сами себе торговые ворота, а не вам. До свидания.
Да. Не возразишь.
Вот. Соответственно, Киев, как самый старший город, продолжал замыкать этот самый оскудевший экономический поток на себя. Ну и опять же все вокруг сказали, что как-то это не очень. Вообще-то мы можем сами. У нас тут есть какие-то свои экономические возможности. Будем бороться за диверсификацию экономики. И диверсифицировались. Вот. Ну а финальную точку на всем этом, конечно, поставили половцы. Потому что перед угрозой и степи на некоторое время, ненадолго, Русь оказалась практически беспомощна. Потому что в основном занималась тем, что била друг друга. Большим счастьем оказалось то, что половцы никогда не выступали как единое государственное образование. Это были просто разрозненные орды. Больше-меньше они тоже резались друг внутри друга постоянно, но тем не менее... Средние века – это прозрачная граница, абсолютно прозрачная граница. Там, как в известном кинофильме «Властелин колец», там, помнишь, где были по горам расставлены сторожевые башни, там, на одном, значит, зажег костер, там, на другом зажег костер. В своем переводе еще музыка такая была хорошая положена, как сейчас помню.
Там должны были быть зеленые свистки.
Да. Так вот, в средние века это было практически невозможно. Содержать на тысячекилометровой границе постоянную пограничную стражу мы смогли только в 16 веке. Благодаря первому нашему пограничнику, которого до сих пор погранцы все очень любят, или, по крайней мере, должны любить, Михаилу Ивановичу Воротынскому, герою битвы при Молодях. Ни в 11-м, ни в 12 веке это было невозможно. Поэтому даже эта маленькая орда спокойно проезжала через границу и ехала куда ей надо после этого.
В общем, когда пришли организованные монголы, результат был совсем другой.
Совершенно другой. И, собственно, с теми самыми половцами оказалось выгодно некоторым людям дружить. Потому что вот у тебя сразу, безо всяких усилий с твоей стороны, есть... Там несколько тысяч, в общем, неплохой степной конницы. Степная конница, она, как правило, неплохая. По крайней мере, легкая конница, они даже не неплохая, а хорошая. И ведешь ее на Киев. Берешь этот Киев к себе и садишь там свои толстые задницы. И после чего твой какой-нибудь племянник других половцев приводит. И очень хорошо.
Под твою толстую
под
задницу.
Под твою толстую задницу, да. И поэтому эти перекрестные браки постоянно с половцами, они, конечно, тоже общего единства не добавляли. Тем более, что каждый поход половцев по Руси, вот для экономического базиса, для простых людей, это был страшный удар. Страшный удар. И тех, кто этих половцев привел, своих собственных князей, очень не любили, мягко говоря, после этого. И объединяться под их властью никому было нафиг не надо после этого. Ну, просто потому, что уже конкретно князьям, уже к своим князьям стал накапливаться долг крови серьезный, серьезнейший.
Как в известной песне: «С той поры седые люди помнят древние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела».
Да-да-да. Точно. Вот. Ну и да. Собственно, вопрос, когда придет единая монолитная организованная сила, чтобы поживиться вот на всем этом бардаке, который у нас учинился. Повторюсь, по объективным причинам. Не потому, что у нас кто-то плохой был.
Да.
Мы эту феодальную раздробленность побороли сильно раньше, чем многие развитые европейские страны. Так вот, был вопрос времени, когда придет единая организованная сила. Неважно, с востока, с запада, с юга, чтобы вот просто вот все это взять и забрать себе. Потому что единой организованной силе вот наша распавшаяся Русь сопротивляться, конечно, уже не могла.
Ну и тут, да, для детей сразу отгадка, так сказать, чтобы противостоять единой этой самой силе, может только другая единая сила. А поэтому всех надо загнать под одну руку.
Чтобы лучше этого... больше, чтобы это было как можно больше.
Да.
Потому что на войне рулит не Джон Рэмбо, а большие батальоны.
Да, Бог всегда на их стороне,
да,
говорил товарищ Наполеон. Про что в следующий раз?
В следующий раз пройдемся по отдельным княжествам. Собственно, я бы хотел в следующий раз поговорить про сам Киев. Собственно, про Киевскую Русь без кавычек. Угу. Как он становился яблоком раздора для других князей. Что там происходило. Там было интересно. Тем более, что, собственно, до конца повествования не довели. Просто потому, что говорить о каждом отдельном княжестве в рамках одного разговора невозможно. Это часов на 6, на 8 минимум. А вот вокруг Киева очень много показательных примеров. Вот на них и остановимся. А потом, я думаю, возьмем наиболее показательные земли со всей остальной территории. Там, например, Новгород, возможно, Полоцк. Хотелось бы о нем поговорить. Тем более, что все белорусы говорят, что это, вот, это бы и есть.
Посмотрим.
Вот. Да. Ну и доведем, в конце концов, эту серию наших бесед до битвы на реке Калки 2223 года. А потом уже углубимся в монгольскую историю.
Отлично. Спасибо, Клим Александрович.
Дмитрий Юрьевич, рад.
А на сегодня все. До новых встреч.